«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник первичные выборы в США прошли в северо-восточном штате Нью-Гемпшир. У демократов победу одержал сенатор Берни Сандерс, у республиканцев миллиардер Дональд Трамп. Избиратели в Нью-Гемпшире со всей очевидностью дают понять, что американцы хотят подлинных перемен. Итак, итоги праймериз в Нью-Гемпшире мы проанализируем с нашим гостем, журналистом Владимиром Сухим, бывшим политобозревателем и главой бюро Первого канала Вашингтона. Добрый вечер, Владимир Васильевич.
Добрый вечер.
Как вы восприняли известие о поражении Хиллари Клинтон?
Ну, исторически действительно считается почему-то, что Айова и Нью-Гемпшир – это вот что-то такое судьбоносное. Я вот так не считаю. Вот конец 90-х и начало 2000-х, когда я там работал, и вообще последние, по-моему, лет 15, все, кто выигрывает Нью-Гемпшир, не стали президентами США. Скажем, Хиллари выиграла у Обамы в 2008-м. Раньше там побеждали Гор, Маккейн, Джон Керри, которые так и не стали президентами. Поэтому я спокойно. Причем это все было предусмотрено заранее, все было известно, и фактически цифры повторили опросы один в один. Все еще впереди. Главное, да, это супервторник, 1 марта. Вот там действительно, да, ну, репутационно, конечно, лучше бы ей было, ну, не выиграть, конечно, выиграть она не могла, но хотя бы отрыв, чтобы не такой был, 22%. Репутационно это не очень хорошо, и может ей подложить свинью какую-то. Но в целом я спокойно отношусь. Я по-прежнему знаю, что от 70 до 75% функционеров партии демократической считают, что Хиллари победит и будет кандидатом от демократической партии.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Виктор Александрович Кременюк, политолог, американист, сотрудник Института США и Канады. Виктор Александрович, чем вы объясняете проигрыш Хиллари Клинтон в Нью-Гемпшире? Вам слово, добрый вечер. Погромче, может? Да, Виктор Александрович, слышите нас, да? Да-да, давайте. Ага. Тогда подключим сейчас Соединенные Штаты Америки. Мария Снеговая, политолог, с нами на прямой связи. Мария, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Владимир.
Чем вы объясняете поражение Хиллари Клинтон на праймериз в Нью-Гемпшире? Вам слово.
Вы знаете, во-первых, я хотела бы подточнить, что, в общем-то, скандалом это не стало, потому что по всем опросам Хиллари проигрывала Нью-Хэмпшир Сандерсу. Но это не показатель, я соглашусь с предыдущим вашим коллегой, что действительно в 2008 году она его выиграла, собственно, Нью-Хэмпшир, а в итоге проиграла Обаме праймерис в целом. На самом деле динамика похожая на тот год, в том смысле, что Айову Обама выиграл, Нью-Хэмпшир проиграл, и Хиллари точно так же сейчас ведет, поэтому в целом это не катастрофа. Что печально, это то, что Клинтон довольно активно проводили кампанию в Нью-Хэмпшире, потому что знали, что довольно активно лидирует там Сандерс, и все-таки, несмотря на эту кампанию, они проиграли. Причин тут несколько. Ну, во-первых, действительно, как подчеркивают аналитики, у Клинтон довольно неудачное медийное покрытие. В основном медиа говорят о скандалах, связанных с ней, вот в частности, с ее перепиской с личного ящика, и о том, что вот еще Джо Байден планирует, может быть, стать одним из кандидатов от Демократической партии. В этом смысле просто нету хорошего покрытия. Ну, а, собственно, Нью-Хэмпшир Хиллари не очень любит, потому что это такой исторический штат, с которым у Хиллари не сложились отношения. Прежде всего, в силу причин, там, они поддерживают разную политику. Ну, и второй момент, я напомню, у Сандерса чисто географическое преимущество здесь, потому что Берни Сандерс сам родом из Вермонта, а это штат соседний с Нью-Хэмпширом. Ну и многие говорили о том, что просто благодаря этому его любят, свой штат любит его больше, чем Хиллари.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Виктор Кременюк, политолог, американист, сотрудник Института США и Канады. Виктор Александрович, как вам кажется, это тревожный сигнал для Хиллари Клинтон, поражение в Нью-Гемпшире, или она еще сможет наверстать упущенное? Вам слово, добрый вечер.
Ну, не знаю даже, как ответить на ваш вопрос. Ну, может быть, конечно, но все может быть. Ну, она может выиграть, она может проиграть. Если проиграет, то кто скажет, а, вот еще в Нью-Гэмпшире было ясно, что она проиграет. А вот, а не проиграет, ну, подумаешь, там, в Нью-Гэмпшире какой-то. Пока, понятно, первая попытка как, составить впечатление о положении, реальном положении дел вот на этой арене, так сказать, предвыборной, для кого-то прошла она удачно, для кого-то неудачно. Я бы не стал, понимаете, вот впадать в такую немножко драматичность, говорить, вы знаете, вот это уже. Нет. Ну, понятно, что американский предвыборный процесс, он задуман был очень тщательно проверить все возможности всех кандидатов и так далее. Вот, значит, Нью-Гэмпшир, это вот начинается такая гонка такая вот. А как она дальше пойдет, никто не знает.
Спасибо, Виктор Александрович. Давайте посмотрим репортаж о прошедших праймерис наших коллег из агентства Рейтер.
Хиллари Клинтон признала свое поражение на праймерис в штате Нью-Гэмпшир. По итогам подсчета более 80% бюллетеней, бывшая госсекретарь с большим отрывом проиграла своему однопартийцу, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. Он набрал около 60% голосов. Через несколько месяцев нам нужно будет объединить эту партию и весь народ, потому что республиканцы, которым мы противостоим, не должны быть допущены до должности президента, говорит Берни Сандерс. Среди республиканцев с 34% голосов победил миллиардер Дональд Трамп. Это самый высокий для представителя этой партии результат на праймерис в Нью-Гэмпшире с 2000 года. Поздравляю, Берни. По справедливости мы должны его поздравить, хотя нам это и не нравится. Я слышал часть его речи. Он хочет отдать нашу страну, и мы не допустим, чтобы это произошло, говорит Дональд Трамп. В ходе предварительных выборов, также известных как кокусы или праймерис, обе крупнейшие партии США выбирают своих лидеров, которые затем будут представлять их в президентской гонке. В начале февраля на первом этапе в Айове у демократов победила с минимальным перевесом Хиллари Клинтон, у республиканцев Тед Круз. Следующий этап внутрипартийных выборов состоится 20 февраля в Неваде, а выборы президента США в ноябре 2016 года.
Владимир, как вы считаете, какие успехи президентства Обамы могут демократы предъявить обществу американскому?
Ну, сейчас с этим сложно, конечно, с успехами. Безусловно, когда человек выходит на финишную прямую, то есть хозяин Белого дома, то вспоминает в основном не успехи, а неудачи и поражения. Поэтому, как лыка в строку, ставит все его неудачи, и считается, внешняя политика провалена, что все-таки Обама не справился с Россией, вот, допустил ее на Ближний Восток и прочее, прочее, прочее. Вот, во внутренней политике считается, что Обама, как, собственно говоря, и Клинтон сейчас, не ориентируется на молодое поколение, не слышит как бы голос времени, вот, они не гибкие. Поэтому таких особых успехов, ну, собственно говоря, да, ни Берни Сандерс, ни Хиллари Клинтон как бы об Обаме особо не говорят. Но это вообще стало такой виньеткой в последнее время у демократов, потому что в свое время Гор избирался и ни слова не говорил о Клинтоне, хотя Клинтон был очень сильным президентом, с моей точки зрения. Вот. И сейчас Сандерс и Клинтон, Хиллари, не особо говорят о президенте, ну, иногда его упоминают, так и так далее. Поэтому, мне кажется, сейчас для демократов вот главное как бы сделать вид, что вот эпоха, конечно, Обамы была, она была чем-то примечательна, она была, конечно, исторически там примечательно тем, что был первый чернокожий президент и темнокожий, да, и так далее. Ну, давайте вот как-то с этим попрощаемся и давайте думать о том, что вот будет у нас новый кандидат, новая программа и какое-то новое дыхание.
Мария, тогда вопрос Снеговой. Мария, а вы какие бы отметили успехи и какие промахи Обамы за годы его президентства?
Да, вы знаете, я здесь позволю себе не согласиться с предыдущим докладчиком. А небольшая поправка насчет Нью-Гэмпшира. Еще забыла уточнить, что там ведь еще голосуют на праймерис, есть, им получают возможность среди избирателей голосовать люди, не аффилированные ни с одной из партий, то есть те, которые официально не зарегистрированы как демократы или республиканцы. Это по-своему также сдвинуло голоса в сторону, соответственно, Сандерса и Трампа. В этом смысле не совсем показательный штат. Значит, возвращаясь к Обаме, здесь я совершенно не согласна. Как раз Обама с точки зрения демократов один из наиболее успешных президентов в истории демократической партии, если смотреть, оговорюсь, на внутреннюю политику. То есть Обама сделал то, что ни одному демократическому президенту не удавалось, а это была мечта всех демократов. Прежде всего, это речь идет о медицинском страховании, Обама-кер. Это сделано, и трудно будет республиканцам, хотя они очень активно об этом говорят, отменить эту реформу будет очень трудно. Реформа медицинского здравоохранения, напомню, представляет обязательно страховку там, гражданам США. Здесь медицинскую страховку раньше такого не было. Кроме того, гей-браки разрешены тоже. Это все легаси Обамы, так скажем. Ну и, конечно, экономическая ситуация существенно улучшилась. В США экономический рост. Он может быть не такой там большой, но он существенный. И все это позволяет говорить о нем, безусловно, как очень успешном демократическом президенте. Но даже Дэвид Брукс, это известный колумнист Нью-Йорк Таймс, который так более-менее консервативных взглядов, недавно опубликовал очень резонансную колонку в Нью-Йорк Таймс, где он говорит о том, что вот все-таки надо... Я сожалею, что из текущих кандидатов нет ни одного напоминающего Обаму. Потому что Обама все-таки... У него есть была такая рафинированная манера, он был настолько интеллигентен, настолько, так сказать, представителен как президент, что жаль, что ни у республиканцев, ни у демократов сейчас такого нет. Это на самом деле... для республиканского колумниста очень сильное заявление. Но, к сожалению, проблема в том, что Хиллари не совсем сможет использовать эту легаси Обамы в том смысле, что Хиллари-то как раз не несет в себе, не представляет собой этот дух изменений, который был у Обамы. И в этом смысле ее обыгрывает Сандерс, который, как и Обама, педалирует это слово «изменения», хотя еще более там в левую сторону, но вот это его преимущество по сравнению с Клинтоном перед избирателем.
Да, спасибо, Мария. Виктору Александровичу задам вопрос. А при каких администрациях более жестко звучит критика в адрес Кремля? При демократах или при республиканцах?
Ну, и при тех, и при других. Я не вижу здесь большого различия. В течение длительного времени, лет 40, наверное, вообще была как бы двупартийная внешняя политика в отношении Советского Союза и те, и другие. Одинаково нас не любили. Сейчас я не вижу, опять же, наоборот, так сказать, происходит какая-то консолидация тогда американских позиций по отношению к России. Я не думаю, что здесь можно действительно что-то найти. Кто будет лучше, а кто будет хуже. Потому что случилось, как говорится, такое не очень приятная вещь. Были большие расчеты на то, что вот конец холодной войны приведет к какому-то такому сотрудничеству между двумя державами, что они найдут общий язык, что они будут совместно решать серьезные проблемы. И тогда ничего это не получилось. То есть какие-то проблемы решаются, и то такие, в полсилы, так сказать, какие-то совместно. Все остальное нет. Все остальное вызывает противодействие, несогласованность, непонимание. И, в общем, наоборот, так сказать, на этой почве, вот на это непонимание, нежелание понимать и прочее, формируется новый такой, я бы сказал, внешнеполитический консенсус в США, в котором Россия враг. Враг, причем, знаете, люди там типа Трампа, такие немножко, кстати, экзальтированные, они говорят, это враг, которого не добили просто. Надо было добивать уже и окончательно, да. Но другие, кстати, немножко мягче говорят, это страна, с которой не о чем разговаривать. В общем, нет у нас общих каких-то серьезных позиций. Ну, и то, и другое малоприятно, потому что оно формирует как бы такую большую часть американского внешнеполитического сознания, в котором России отводится роль мальчика для битья, то есть отводится роль страны, которая действительно во всем всем мешает, вмешивается, посылает там танки или самолеты, бомбит и прочее. В общем, и с ней очень трудно договариваться. Вот это уже, естественно, настроение на всю Европу. Здесь даже говорить нечего. Ну, кое-где начинает распространяться и на Азию, ну, Ближний Восток. Вот, и в общем, ну, я думаю, что предстоят нам достаточно серьезные вещи. Вот, независимо от того, кто победит на этих следующих выборах, очень серьезные вещи с нашим внешнеполитическим положением.
Спасибо, Владимир Васильевич. А какое место вообще занимает российский вопрос вот, в проблематике предвыборной дискуссии?
Ну, так вот сказать, что Россия совсем уже не упоминается, нельзя. Но как всегда, ну, все-таки у нас иногда этому придается серьезное значение, что вот, ну, как же так, идет президентская кампания, а про Россию не говорят. Но все-таки Россия всегда находится где-то там в конце списка всех этих кампаний президентских. Безусловно, там ведущие этих там дебатов, и на всяких выступлениях фигурирует Россия, естественно, высказывается в своем традиционном стиле Хиллари, вот, у которой много претензий к сегодняшней России и к Москве. Вот, что-то говорит Трамп, безусловно, иногда очень там оригинальное что-то. Вот, и мы сразу же это подхватываем и считаем, что Трамп как бы вот желательный для нас кандидат. Вообще, я должен сказать, что вот в Нью-Гэмпшире сейчас победили аутсайдеры, и многие как бы не думали, что так будет, в том числе и я. Я и до сих пор считаю, что Трамп все-таки, да, как бы он ни шел, но не должно все-таки так получиться, что Трамп будет президент. Хотя все может быть, все может быть. Вот, поэтому Россия находится на задворках. Ну вот как не обидно, вот сегодня во многих наших шоу там и везде говорится о том, что вот они против нас каждый день в газетах, на радио, на телевидении, своей президентской кампании, вот с антироссийскими выступлениями, с ярыми какими-то разоблачительными речами. Это все не так. Вот это все не так. Как бы нам было не обидно. Я хотел сказать насчет Маши. Да. Угу. Маша, конечно, продемонстрировала, что она все-таки женское сердце у нее. Как известно, Обаму поддержали многие женщины. Вот Маша встала на защиту Обамы. Безусловно, там есть. Я помню прекрасно все достижения во внутренней политике демократов. И, конечно, демократы считают, что Обама все-таки не последний президент и один из лучших президентов. Но не думаю, что этот фактор будет играть серьезную роль в нынешней президентской кампании.
Да, Мария хотела задать вопрос. Насколько омрачили отношения между Вашингтоном и Москвой вот эти скандалы с составлением списков Магнитского и разоблачением российских коррупционеров в США?
Ну, во-первых, опять же, не соглашусь с докладчиком предыдущим. Начнем с того, что Россия не важна. Россия, к сожалению, важна. Россия не была важна предыдущие годы до того, когда она вторглась в Украину. И политика перезагрузки американская была направлена на то, чтобы урегулировать и выстроить заново отношения с Россией, которые были испорчены предыдущим вторжением России в Грузию. Напомню нашим коллегам, которые, по-моему, немножко подзабыли про это. И после вторжения в Украину Россия как раз вернулась и завоевала себе вновь роль одной из основных угроз, которые стоят перед Соединенными Штатами Америки. Вот только сегодня опубликована оценка основных мировых угроз, произведенная US Intelligence Community, где Россия упоминается одной из первых угроз, которые стоят перед США. И, соответственно, это отражается очень хорошо в предвыборных программах кандидатов. Все кандидаты, кроме Трампа, занимают жесткую позицию по отношению к Путину с обеих флангов. Ну, так сказать, если Сандерс, пока это маловероятно, но если он станет президентом, вот с ним возникают сомнения, потому что у него вообще не очень выстроенная программа относительно внешней политики. Трамп многократно заявлял, что Путину ему нравится, и он постарается с ним сотрудничать. И в этом смысле многие аналитики отмечают также сходство личностное сходство между Трампом и Путиным. У них явно есть взаимная симпатия. Просто в силу того, что они очень похожи психологически. Вот. Ну, а все остальные, конечно же, кандидаты более реальные такие более мейнстримовские кандидаты, они все очень резко высказываются против России. Россия упоминается почти на всех дебатах обязательно. И все говорят о том, что текущая политика санкций будет продолжена, возможно, ужесточена. Ну и, конечно же, санкции... подобные законопроекты, подобные списку Магнитского, они не помогли отношениям. Но еще раз говорю, изначально вся текущая позиция США была спровоцирована Россией, которая вторглась в Украину в 2014 году и совершила беспрецедентным по меркам международного законодательства нарушение международного права.
Виктор Александрович, вопрос. Виктор Александрович, вы согласны, что Россия вернулась вот в рейтинг наибольших угроз для Соединенных Штатов Америки, как сказала Мария?
И да, и нет, понимаете, потому что я даже взял на себя смелость сказать «мальчик для битья», потому что Россия не Советский Союз, это все прекрасно понимают. Той степени угрозы, которую, скажем, мог или нес с собой Советский Союз в адрес США, сейчас нет. Нет идеологического похода, нет международного коммунистического движения, нет нашей агентуры там во многих странах и так далее. Американцы понимают, да, конечно, Россия ядерная держава. Ну и что? Что из этого? Союзников почти нет. Ну вот кроме Белоруссии, может быть, там, да вот Казахстан вроде в союзнике. А одинокая держава, которая, ну, пока еще... использует статус великой державы, но на самом-то деле почти везде в изоляции находится. В Европе заизолировано вообще. То есть, так сказать, ну, не та угроза, о которой можно говорить в контексте национальной безопасности. Но, с другой стороны, очень выгодный объект для приложения. Во-первых, все пугаются. Вот даже, ну, возьмите последняя проба такая, Черногория побежала в НАТО. Ей-то чего бежать в НАТО, понимаете? Вообще, что такое НАТО, НАТО? Полностью дискредитировавшая себя организация в Афганистане. Тем не менее, понимаете, демонстративно вот этот центр притяжения и так далее. Потом, так сказать, ну, Ближний Восток тоже, так сказать. Ну, Россия что-то делает в Сирии. Надо еще посмотреть, чем все это закончится. Потому что хочешь, не хочешь, но над нами всегда будет летать, так сказать, призрак Афганистана. Вот, и чем что завершится. И потом там Турция противостоит, у нее очень сильные позиции, понимаете, и без какого-то согласования наших действий с США там тоже может ничего не получиться. Короче говоря, это вот та вещь, вот Россия, которая позволяет американцам себя осознать лидером, позволяет, если американцам понимать или ставить вопрос так, что никто, кто не с нами, тот против нас, и то, что, в общем, помогает американцам сохранять целостность вот того мира или того, той части мира, которую они построили.
Спасибо. Владимир Васильевич, как вы считаете, вот если бы не необходимо сейчас сформулировать отношение к Москве, к ее политике, то была бы российская проблематика вот в центре внимания вообще американского истеблишмента?
Совсем, что сказала Маша, я, естественно, согласен. Я как раз говорил о том, что как фактор, да, политики внешней и вообще для истеблишмента американского, безусловно, Россия возвратилась. И тут нужно отдать должное Москве, что, конечно, мы себя вели соответственно и на Украине, и в Грузии, и сейчас себя ведем. И нужно нам обратиться на себя и посмотреть на наши действия. Вот. И для истеблишмента американского, конечно же, фактор российский, политики России, фактор Путина, фактор, естественно, действий России в Европе. Вот, на Украине и так далее, это, конечно, решающий негативный фактор. Вот, но вот я о чем хотел сказать, что вот, скажем, если мы представим теоретически, что Хиллари или Трамп или Берни начнут все время как бы строить свою предвыборную кампанию, даже на разоблачении России, не говоря о каких-то ключевых других международных проблемах, да, не говоря о внутренних проблемах, что прежде всего, да, американцы выбирают президента прежде всего за то, что он говорит о том, какая жизнь будет в Америке. Да? Поэтому, безусловно, это фактор. Если брать внешнюю политику, если брать Госдеп, если брать официальную позицию Белого дома, безусловно, для истеблишмента Россия сейчас огромный фактор. И раздражительный, и в принципе, так сказать, фактор, который требует ответа на вопрос, что делать. Да? Когда-то был вопрос «Who is Mr. Putin?». Да, теперь что делать? Кама грядеши, как противостоять вот этой новой политике России?
Да. Мария, вопрос. Как вы считаете, вот то, что Министерство финансов, а затем Белый дом подтвердили как бы осведомленностью коррупционности Кремля, это сознательный выбор вот сейчас этого исторического момента? Или это просто случайное совпадение с началом праймериз?
Тут немножко трудно сказать, конечно, было ли это просто случайным комментарием, но, честно говоря, таких громких заявлений со стороны американского, самого верхушки американского политического истеблишмента относительно России мы раньше не встречали. Отсюда можно сделать вывод, что явно есть некий сигнал, который отсылается России со стороны Белого дома, который говорит о том, что мы про вас знаем, да, ваша репутация в наших глазах безнадежно испорчена, и вот ваше, если так сказать, вы считаете, что можно легко добиться там, давления на нашу политику, либо отмены санкций, то это маловероятно. То есть я не думаю, что это могла быть просто случайность. Наиболее вероятно, что это сигнал относительно того, довольно жесткой позиции Белого дома по отношению к России, который пытается администрация таким образом отослать.
Да, Виктор Александрович, насколько убедительны вообще аргументы Белого дома и Минфина о коррумпированности, хотя бы возьмем окружение российского президента, пока не о нем самом вопрос?
Ну, вы знаете, я как-то так следил за этим немного, за этим спором, за этим вопросом. Я так и не понял, собственно, в чем дело. Но обвинили американцы Путина в том, что он своим друзьям так сказать, раздает там подряды и так далее. А кого еще давать, собственно? Ведь, понимаете, мы же в этом отношении Америка. У нас же нет крупного, развитого, крупного капитала, который может себя конкурировать, может предложить лучшие, более схемы и так далее. Но у нас есть максимум там десяток каких-то крупных корпораций, которые могут взять на себя ответственность за выполнение каких-то программ. И все. Тут, так сказать, особо не разгуляешься. Поэтому, разумеется, что президент России будет предпочитать отдавать какие-то крупные заказы тем, кого он знает, кому он верит, и где он понимает, что не просто не разворуют деньги, а какой-то толк от них будет. И вот в этом его обвинять, это просто не знать России, не знать ситуацию в России, просто выглядеть каким-то, знаете, в глазах нормальных людей это смешно, понимаете, что это такое? А кому должен еще Путин? Американцам, что ли, отдавать какие-то подряды? Это, кстати, прошло это дело, и не получится ничего. Конечно, он будет отдавать тем, кто кого знает, кому верит, кто его поддерживает, и прочее. Это понятно, консолидация идет режима. Вот. Но как-то так, это другая сторона, понимаете, лыка в строку, как говорится. Потому что и так идет все время, постоянно идет дискредитация, шельмование всего, что делает Россия. В спорте, в Сирии, так сказать, там, естественно, на Украине. Но вот все, что делают, плохо, это все отвратительно, там, и мирное население бомбят, и прочее, прочее. Вот это вот да, конечно, я бы, скажем, выделил этот аспект, потому что дело не просто в шельмовании, а в создании образа России, с которой не о чем говорить. Которую нужно травить, как бешеную собаку, которую нужно там изолировать везде, где можно, с которой нечего сотрудничать, даже в Сирии, и то, если сотрудничать нечего. Вот это вот другое дело, конечно, создает очень такое, я бы сказал, неприятную вещь. И поэтому и с Украиной не получается у нас диалог, хотя и есть попытки и с американской стороны, и с нашей стороны договориться о чем-то. Тем не менее, не получается и по Сирии, в общем, не получается. То есть, так сказать, вот количество тем, где мы могли бы понять друг друга и помочь, сокращается и, наверное, сойдет на нет. Ну а что останется? Останется Ну, как в 20-е годы, политика игнорирования. Вот. Ну, есть там какая-то большая страна, и даже с ядерным оружием. Ну и что? Что она может, так сказать, реально решить, понимаете? Сама зависит от цен на нефть. Денег у нее больших, серьезных нету. Поэтому обойдемся без нее. Вот это вот, я еще раз говорю, понимаете, мне кажется, для России, для перспектив России это будет более опасно. Потому что Россия должна и хочет, понимаете, надо рвануть вперед. Нужны новые технологии, нужны инвестиции, нужны займы. Все это дело нам обрезает. Вот я бы сказал, если уж на что обращать внимание, конечно, вот на эти стороны. Дело не в том, кто нас как обозвал, там, так сказать, так или так, понимаете. Так. Ну, мы обозвали коррумпированные, ну и что? У нас, вон, почитайте нашу прессу, понимаете, о коррупции все время такая речь идет. А в другом, что отказывают в серьезном доверии, при котором ставить вопрос о возможном сотрудничестве практически невозможно. А это уже, ну, сейчас определяется, а куда нам тогда деваться? Мы же не можем в одиночку быть. Под крылышко к Китаю, ну, знаете, Китай, так сказать, там зависит. Захочет, возьмет, не захочет, не возьмет. А что еще? С Зимбабве, что ли, дружить-то? Понимаете, это ведь уже, так сказать, перспектива какой-то серьезной изоляции, при которой нам придется решать просто, с кем мы. И кому, вообще-то, с кем мы могли бы вести разговоры. Вот я бы сказал, что меня больше беспокоит.
Да, Владимир Васильевич, вот такие фильмы, как «Третья мировая», вот то, что показала BBC. Раньше ведь не было таких откровенных сценариев, что Россия прям исчадие ада.
Ну, вот здесь все-таки я должен сказать, что, ну давайте смотреть все-таки правде в глаза, да? Ну, да, не было, в общем-то, таких уж замечательных отношений с Америкой у нас до Украины, да? Но все-таки я все время об этом говорю. Обама был идеальным президентом для того, чтобы наладить отношения с Америкой. И перегрузка была там затеяна, и все. Давайте все-таки скажем честно, что то, что мы сделали на Украине, это все-таки нарушение всего и вся в международном праве и во всей архитектуре той системы безопасности, которая была в Европе и в мире. Поэтому что, собственно говоря, американцы должны были это проглотить? Они должны были с этим согласиться и налаживать с нами мосты, и разговаривать, и говорить, вы не правы, да, вот, вы не правы все-таки, давайте вот как-то там, пожалуйста, не делайте так, как вы делаете и так далее. Но это же в международной политике не делается. Поэтому сейчас, да, вот, это же не случайно, да, и возвращение на арену дела Литвиненко, и этот фильм, и обвинения в коррупции и так далее. То есть Запад и Америка четко себе сказал, мы с этой Россией, которая вот все это сегодня делаем, мы не оставляем никакого люфта, да, мы не прячем ничего, мы все говорим напрямую. Да, нам это не нравится, мы очень раздражены по этому поводу и так далее, но Запад выбрал именно такую сейчас позицию. Мы говорим Москве в лицо все то, что мы думаем о вашей политике, о вашем лидере, вот, о ваших действиях в Сирии и так далее и тому подобное. Кому же это понравится? Но тем не менее, мне кажется, лучше такая искренность, чем вот какие-то там намечать основные магистрали развития, углубления, расширения российско-американских отношений и умалчивать о тех огромных проблемах, которые существуют сегодня между Москвой и Вашингтоном.
Мария, тогда вопрос. Чем вы объясняете вот такой массированный, как бы, идеологический залп антироссийской информации в прессу американскую? Вот и на экраны телевизоров, и в газеты, и во все формы эфиров?
Ну, вы знаете, это вот российское свойство видеть во многом во всем теории заговоров. На самом деле, за слово «залпа» нету. Был фильм BBC, который, как известно, еще летом снимался. Собственно, его появление, соответственно, в определенный момент, да, в момент, когда Россия, в частности, бомбит в Сирии, не столько ИГИЛ, как она официально заявляет, сколько мирных граждан и является лидером, одним из лидеров среди, среди стран, которые, в общем-то, бомбят по мирному населению в Сирии. Вместо того, чтобы регулировать конфликт, понятно, все это ее поведение, вкупе, естественно, с неразрешенным украинским кризисом, по которому также все понятно. Мне, кстати, было бы интересно узнать мнение Виктора Александровича по поводу аннексии Крыма и крупнейшего нарушения международного права в мировой практике за последние фактически 50 лет. Вот что он по этому поводу думает? Не думает ли он, что вот эта травля России, как он ее называет, связана с этим, именно с этим? Ну так вот, я просто закончу, что, собственно, заговора нету, есть некоторая действительно выстроенная позиция Запада по отношению к России, которая показалась за последнее время таким мировым хулиганом и на мировой арене, и которая, кроме всего прочего, еще и усугубляет риски и кризис, который негативно очень сказывается на Европе, как мы знаем. Да? Вместо того, чтобы выступать в качестве... вместо того, чтобы помочь регулировать конфликт, как российские власти часто об этом заявляют, по факту, еще раз повторяю, Россия бомбит мирное население вкупе с ИГИЛом, и это привело, в частности, к недавнему срыву переговоров ООН по поводу решения сирийской проблемы. На этом фоне, естественно, отношение Запада к России не может серьезно улучшиться.
Да, Виктор Александрович, вот вам вопрос такой. Как вы оцениваете вообще ситуацию с Крымом? Некоторые считают, что она практически утратила свою остроту, а вот Мария так не думает, вам слово.
Ну, как сказать, утратила остроту? Нет, вообще-то, понимаете, мне думается так, есть очень крупная проблема, которую очень плохо пытаются решать, и в том числе и Москва. Это проблема консолидации, вот то, что мы называем «русский мир». То есть, так сказать, вот те все люди, движения, страны, в которых люди говорят по-русски, или, так сказать, там, знают русский, там, которые склоняются, которые, в общем, всегда были как часть политической реальности. Это не только бывший Советский Союз, это еще и Болгария, там и Сербия и так далее. Вот здесь надо было найти нам какие-то пути консолидировать свои отношения с Украиной. Как? Не знаю. Я, так сказать, этим специально вопросом не интересовался. Но надо было решать вопрос. Начали с самого худшего. Начали с Крыма. Крымский вопрос был, конечно, потому что где-то была в свое время заложена бомба еще в 1954 году, как не надо было. Но тем не менее, понимаете, но этот вопрос не тот, который лежал на поверхности. Это кто-то, так сказать, видимо, дурной совет дал. Это вопрос, к которому надо было потом подходить, но начинать с другого. Начинать с того, где мы могли реально помочь Украине преодолеть кризис. У нас были для этого средства, у нас есть для этого люди, понимаете. Не углублять этот кризис, не усугублять его, наоборот, помочь преодолеть. И потом уже ставить вопрос об урегулировании тех спорных вопросов, которые существуют в наших отношениях. Тут получилось все наоборот. Ну, соблазнились моментом, так сказать, ай-яй-яй, так сказать, там вернули вроде бы Крым. Ну что, ведь надо же рассчитывать значимость или действенность таких акций на большой период вперед. К чему это приведет? Что это даст? Что, так сказать, мы стремились к тому, чтобы нас из восьмерки выкинули, что ли? Нет, вроде бы, никто не скажет. А тем не менее, получилось именно так. Что это придет к тому, что у нас в ПАСЕ и в парламентской ассамблее Европы перестанут? Нет. Так а почему же получается именно так? Значит, какие-то были расчеты построены либо неправильно, либо в неправильной последовательности. А это уже вопрос большой стратегии, понимаете. Здесь уже нужно было думать о том, что делать вслед за чем, почему и так далее, и так далее. То есть идти по линии наращивания успехов, а не наращивания изоляции. Это, еще раз говорю, очень большой, серьезный вопрос государственной политики, дальше политики до всего нашего общества. Вот что я могу сказать по этому поводу, по Крыму. Ну, внешне благополучно. Видите, крымчане даже какие-то там есть, которые радуются, хотя не все, но есть, которые радуются. Кто-то говорит, так как хорошо мы это все делали и так далее, понимаете, но... Но не замечать при этом, что это нам создало целую кучу проблем, которые мы решать не в состоянии и не будем в состоянии, что это создало действительно такие условия для нас же в ООН, в европейском масштабе, понимаете, что, ну, действительно получается, что у нас, чтобы изгой, что ли, сказать, нет, не должно такого быть. А оно получается, к сожалению, так. Значит, надо здесь решать вопрос о Крыме как-то по-другому. Может быть, действительно, даже начинать опять контакты какие-то с Украиной. Но там не с кем вести контакты, вот в чем беда. Понимаете, там действительно идет местная схватка, разные силы борются друг с другом. То, что-то обещают сделать, ничего не делают, в общем... К сожалению, там не с кем разговаривать, понимаете. Поэтому очень часто американцы берут на себя функцию говорить от имени Украины. Ну, а то, что американцы это говорят, это мы с вами знаем. В общем, получается, я еще раз говорю, мы идем вот в этом вопросе, да и в других вопросах, не по линии распутывания ситуаций и по линии, так сказать, упрощения нашего положения, а наоборот, по линии запутывания и усложнения. Ну, а к чему это может привести, не знаю.
Владимир Васильевич, а насколько мудрую политику вот проводит российская делегация в ООН, постоянно вынося вето вот на этот трибунал по Боингу южно-малазийскому?
Да, мне кажется, что здесь у нас, конечно, дефицит идей каких-то. Вообще, по линии Министерства иностранных дел слишком много наметилось таких линий во внешней политике России, который, безусловно, там, положа на руку на сердце, оправдать нельзя. Поэтому нужно изобретать постоянно какой-то велосипед. Ну, а как вы знаете, все, что там руками нужно делать, у нас не очень получается. Да? Вот. Поэтому я сочувствую Виталию Ивановичу Чуркину, который сейчас работает в ООН. Я этой организации тоже отдал много лет. Вот. Были всякие времена в работе этой организации. Но такого вот... периода, когда практически каждый наш внешнеполитический шаг сегодня вот, получает автоматическое осуждение международного сообщества. И как бы мы там ни говорили, что кто-то воздерживается, что кто-то поддерживает, что кто-то косвенно как бы там понимает нас в чем-то, да, с трибуны ООН постоянно как бы нас в чем-то разоблачают. Вот. И отвечать на эти аргументы, по-моему, как мне кажется, невозможно. Даже будучи семи пядей во лбу, потому что нет четкой уже, вот как бы предыдущим моим коллегой говорилось, нет четкой линии, нет как бы, да, аргументации тех шагов, которые мы делаем, в том числе и на международной арене. Вот. А нет аргументации, значит, собственно говоря, на одного единственного человека, нашего представителя при ООН, сваливается вот этот ворох проблем, груз ответственности и груз невозможности ответить на те вопросы, которые в том числе задает постоянный представитель США при ООН, который как бы там палец в рот не клади. Поэтому эти постоянные пикировки между постоянными представителями США и России и в Совете Безопасности, и на других заседаниях в ООН. И я еще раз повторяю, многие наши позиции, к огромному сожалению, незащитимы с точки зрения международного права, вот, и того порядка международного, который сложился после Второй мировой войны.
Да, Мария, вопрос. Как вы считаете... вообще российская дипломатия себя достойно проявляет вот в сложных международных отношениях? Или вот вслед за нашим гостем можем сказать, что, например, делегация России в ООН во главе с Чуркиным совершает одну ошибку за другой?
Да, вы знаете, здесь трудно как бы смотреть на делегацию ООН, российскую делегацию ООН как независимого актора. Да? Есть некоторая серия решений политического лидера страны России. Да? Ну, Владимир Владимирович Путин и там, по некоторым данным 4-5 людей из ближнего круга вот, решили совершить некоторые действия по отношению к Украине, потому что, на их взгляд, так того требовал политический момент. Значит. А ну, соответственно, задача российского МИДа фактически непрерывно одна и та же с 2014 года, с весны 2014 года, это как-то оправдать эти действия, действительно, вот как уже говорилось, и каким-то образом отыграть назад, так чтобы Россия, так сказать, не потеряв лица, при этом вернула себе какой-то статус в сфере мировых держав. Ну и понятно, что вся сирийская авантюра, в частности, была начата с этой целью. Но сказать, что пока эта задача выполняется успешно, не могу. Вот самое последнее – это, конечно, российские бомбежки Сирии, которые просто очень негативную реакцию, которые привели к большому количеству гражданских жертв, и очень негативную реакцию получили оценку со стороны западных лидеров, в частности, Ангелы Меркель и, конечно же, Белого дома. Очень резкая реакция была. Значит, ну и понятно, что вот если вы почитаете даже англоязычные Твиттер российского МИДа, то я хочу сказать, это чтение само по себе не для слабонервных. Там МИД позволяет себе такие формулировки на английском языке, что ну, это, видимо, так в духе Никиты Сергеевича Хрущева, что-то подобное. То есть просто таким языком даже не разговаривают современные западные страны. Это просто хамство. Вот. Но понятно, что это не от счастливой жизни, а просто от того, что действительно Россия ощущает, что все против нее, что ведется травля, и упрямо не желает посмотреть на собственные ошибки со стороны.
Да, Виктор Александрович, вопрос. Как вы считаете, вот вернемся к праймерис, какие выводы должны сделать обе команды, что ли, и демократов, и республиканцев из первых двух вот этапов этого соревнования?
Ну, трудно сказать. Вы имеете в виду выводы в области внешней политики?
Да, да, раз про нее говорим, да.
Ну, понимаете, так сказать, здесь пока сложно мне ответить на ваш вопрос, потому что в принципе, понимаете, конечно, то, как и все эти случаи, когда Россия ведет себя как поручик, который идет в ногу, а весь остальной мир идет не в ногу, ну, это легче или легкого, то есть без конца клеймить и говорить, вот, посмотрите, как с этими русскими трудно. С ними ни о чем нельзя договориться, понимаете, везде что-то такое возникает, какие-то проблемы и так далее, и так далее. Очень хорошо. А дальше... Ведь так, кстати, только такое положение долго не может тянуться, да. Значит, либо идет дело к обострению отношений, к ухудшению отношений, ну, тем более вон НАТО действует, понимаете, теперь, кстати, увеличивает финансирование, войска сюда пододвигают и так далее. Угроза военного столкновения нарастает. Чего же, так сказать, тут детьми-то быть? А вот, так сказать, готовы ли американцы к этому, и европейцы, или не готовы? Мы-то готовы, у нас все-таки мобилизационная готовность всегда высокая. А они, вот в какой-то момент должен возникнуть перед ними же вопрос. Куда мы идем? К новому столкновению? Ну, тогда содержись, потому что русские воевать умеют, они многого не умеют делать, а вот воевать умеют и выдержат, может быть, даже не тот удар. Или наоборот, так сказать, мы идем не туда, нам надо выходить из этого положения и в чем-то, может быть, даже подсказать русским, что нужно делать, чтобы не доводить дело до греха. Вот здесь периодически, посмотрите, наш руководитель, кстати, такие сигналы посылает туда, на Запад, что, мол, я готов договориться, но давайте о чем-то говорить конкретно, но хватит, в конце концов, требовать от меня невозможно, чтобы я капитулировал. Я не могу капитулировать, и Россия не может капитулировать. Давайте сменим тон объяснений. Пока это дело, кстати, остается так, за пределами внимания общественности, за пределами даже внимания экспертов, и, в общем, считается так, это больше дань риторики. Но я думаю, что это не просто дань риторики, потому что если дело запахнет, как говорится, керосином, если, так сказать, речь пойдет о каких-то серьезнейших последствиях для международной ситуации, придется это все вспоминать и придется о чем-то говорить. И в том числе американцам и России. Поэтому, знаете, я иногда удивляюсь, вот Керри, вроде бы он, значит, твердо выдерживает свою линию, но периодически раз, так сказать, говорит, нет, надо с Россией договориться. Правильно, потому что не договорившись, так сказать, нельзя. Просто предложите условия, на которых договариваться можно. Нельзя же просто говорить, знаете что, вы так себя не ведите. Вот нам это не нравится, и это не нравится, и это не нравится. Так тоже не делается, понимаете. Мы не та страна, которая может диктовать манеру поведения. И потом прошлое, так сказать, против этого стоит. В общем, короче говоря, задача, я бы не сказал, для нас. Задача для всех. И для американцев, и для НАТО, и для нас стоит найти правильный язык общения. Решим эту задачу? Ну, глядишь, может быть, и другие вопросы уже более-менее практически будут решаться по-другому. Не решим, значит, решаться они не будут.
Да, Владимир Васильевич, как считаете, решим эту задачу?
Ой, мне кажется, все-таки, да, вот я вот от этой мысли все-таки никуда не денешься, да, компромисс должен быть предложен с нашей стороны. Мне кажется, не американцы, да, торгли Крым, не американцы начали поставлять вооружение в Донбасс, не американцы сказали о том, что мы будем бомбить ИГИЛ, а начали бомбить несколько другие объекты и так далее и тому подобное. Это не значит, что идет апология каких-то американских действий. Американцы тоже там многое чего делают на международной арене. Но спор возник именно вот так, вот эта разделительная черта, это все-таки Украина. Вот, 2014 год, весна, Крым и потом Донбасс. Вот здесь, ну, я не знаю, какие там сигналы подает наш руководитель. Нужно четко, поскольку Керри с нами разговаривает и постоянно идут встречи госсекретаря и министра иностранных дел. Наша страна должна четко сказать, пусть по закрытым дипломатическим каналам, что мы готовы обсуждать те проблемы, которые в силу тех или иных причин мы создали на международной арене. И тогда будет какой-то толк. Без этого толка не будет.
Да, Мария, тогда вопрос. Как вы считаете, как скоро это может быть произойти, вот такой диалог между дипломатиями двух наших стран?
Ну, во-первых, с американской стороны неоднократно, как уже опять же упоминался Кири, попытки делаются со стороны США выйти на какие-то переговорные позиции, хотя бы по Сирии. Другой момент, другой вопрос, то, как я уже опять же говорила, Россия сама же не дает возможности для этого, когда она бомбит мирное население, а не ИГИЛ, и поддерживает Асада, вместо того, чтобы становиться на сторону западной коалиции в попытке урегулирования вопроса. Хотя надо сказать, что Россия каких-то успехов в этом смысле добилась, позиция Асада существенно укреплена на данный момент, и во всяком случае даже из риторики американского истеблишмента исчезло педалирование темы, что Асад должен немедленно уйти. Теперь же говорят, должен уйти через некоторое время, значит, как договоримся и так далее. В этом смысле у России есть какие-то тактические победы в этом смысле. Но напомню, между прочим, что вот отношение подобному тому, как мы сейчас наблюдаем в России, не всегда было в Америке. Еще в конце 2014 года Путин был одним из самых популярных политиков, вообще мужчин, так сказать, персон в Америке, там, среди десятки, в первой десятке. На сегодняшний момент зато в Америке порядка 65% негативно относятся к Путину. Еще раз подчеркиваю, исключительно самодельно все сделано с собственными руками России. Ну и понятно, что в ближайшее время ситуация разрешена не будет, потому что пока в России сохраняется нынешнее руководство, маловероятно, что они существенно изменят свою внешнюю политику, к сожалению.
Виктор Александрович, вопрос. Вы кому симпатизируете вот на данном этапе праймерис американских?
Ну, конечно, не Трампу. Конечно, не Трампу. Хиллари Клинтон, да, немножко традиционно, но, понимаете, как говорится, старый конь бразды не испортит. С ней можно о чем-то говорить. И, скорее всего, у нее есть в запасе какие-то несколько идей. Вот если она победит на выборах, она их будет проводить в жизни и прочее. Хотя на ней, на ее фамилии висит грех, это расширение НАТО. Ведь не было бы этого расширения, не было бы все потом потянулось, все опять возврат в холодной войне. Но, тем не менее, мне кажется, вот она обладает и моральным авторитетом, и знаниями, и убежденностью в том, что здесь многое можно поправить. А Трамп, не знаю, может быть, он пойдет, а может быть, вообще, знаете, начнет чуть ли не ракеты к нашим границам подвигать. Очень такой малопредсказуемый политик.
Спасибо большое, да. Спасибо, Виктор Александрович. Ну что ж, будем следить дальше. Начинается увлекательно праймерис. Напомню, что мы эту тему обсудили в прямом эфире программы «Грани времени» на волнах Радио Свободы. Ведущий Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный.